Глава 11. Крыса и сыр. Д'Артаньян и Портос пошли пешком. Когда Д'Артаньян, переступив порог лавки с золотой пестик, объявил Планше, что господин Дювалон — путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел пером шляпы потолок, что-то вроде тяжелого предчувствия омрачило удовольствие, которое Планше готовил себе на завтра. Но у нашего лавочника было золотое сердце, и, несмотря на внутреннее содрогание, тотчас же подавленное им, Планше принял Портоса сердечно и почтительно. Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояние, отделявшее в те времена барона от торговца. Но мало-помалу он стал вести себя непринужденно, увидев, с каким усердием и предусмотрительностью Планше хлопочет около него. Особенно оценил он разрешение, или вернее предложение, запускать огромные руки в ящики с сушеными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалем и орехами, в пакеты со сластями. Вот почему, несмотря на приглашение Планше подняться на антресоли, Портос предпочел просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза. Прекрасные провансальские винные ягоды, орехи из Форесты и туренские сливы развлекали Портоса в течение 5 часов подряд. Его зубы, как жернова, сокрушали орехи, скорлупу которых он сплевывал на пол. И она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Портос захватывал губами целую гроздь мускатов, 0,5 фунта весом, и одним глотком отправлял ее в желудок. Объятые ужасом приказчики только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Портоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы Гуга Капета, Филиппа Августа и Франциска I, начинала исчезать. Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет все содержимое магазина Планше вместе с бочками и ящиками. Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бакалейщику: «У вас славная торговля, дружище Планше!»
«Он скоро обанкротится, если будет так продолжаться», — ворчал старший приказчик, которому Планше обещал передать магазин. В полном отчаянии он подошел к Портосу, заслонявшему путь к прилавку. Он надеялся, что Портос встанет, и это движение отвлечет его от истребления сладостей.
«Что вам угодно, мой друг?» — любезно спросил Портос.
«Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас».
«Справедливое желание», — сказал Портос, — «и оно ничуть не обеспокоит меня».
С этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух, осторожно перенес через свои колени и поставил на землю. Он произвел эту операцию, улыбаясь все так же благодушно. У бедного малого от страха ноги подкосились, и он беспомощно опустился на мешок с пробками. Однако, видя кротость великана, он набрался храбрости и сказал: «Сударь, будьте осторожнее».
«Почему, мой друг?» — спросил Портос.
«У вас внутри сейчас загорится».
«Как так?» — удивился Портос.
«Все эти пряности разжигают, сударь».
«Какие?»
«Изюм, орехи, миндаль».
«Да, но если миндаль, орехи, изюм разжигают...»
«Несомненно, сударь».
«То мед освежает».
И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые 0,5 фунта.
«Мой друг», — сказал он, — «теперь я попрошу у вас воды».
«Ведро, сударь?» — с наивным видом спросил приказчик.
«Нет, довольно будет графина», — добродушно ответил Портос.
И, поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Планше был неприятно поражен. Чувства собственника и самолюбия заворочились в его сердце, но поскольку он свято чтил древние традиции гостеприимства, то притворился, что весь поглощен разговором с Д'Артаньяном, и повторял без устали: «Ах, сударь, какая радость! Ах, сударь, какая честь!»
«В котором часу мы будем ужинать, Планше?» — спросил Портос. «У меня уже аппетит разыгрался».
Старший приказчик всплеснул руками.
Двое других забрались под прилавки, боясь, как бы Портос не потребовал свежего мяса. «Мы здесь только слегка закусим», — успокоил их Д'Артаньян, «а поужинаем в поместье Планше».
«Так мы едем в ваше поместье Планше?» — спросил Портос. «Тем лучше!»
«Вы окажете мне большую честь, господин барон». Слова «господин барон» произвели сильное впечатление на приказчиков, которые усмотрели в невероятном аппетите признак высокого происхождения. Титул успокоил их. Они никогда не слыхивали, чтобы людоеда величали господин барон.
«Я возьму в дорогу немного печенья», — небрежно сказал Портос.
И с этими словами он высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана. «Моя лавка спасена!» — радостно воскликнул Планше. «Да, как сыр», — подтвердил старший приказчик.
«Какой сыр?»
«Голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку». Планше осмотрел лавку и решил, что сравнение несколько преувеличено. Старший приказчик понял, что происходило в уме хозяина. «Беда, коли вернется», — сказал он ему.
«У вас есть фрукты?»
— спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска. «Увы», — подумал бакалейщик, бросая на Д'Артаньяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил, однако, никакого внимания. После закуски пустились в путь. Было уже поздно, когда трое всадников, выехавшие из Парижа в 6 часов, добрались до Фонтенбло. Дорогой были все веселы. Общество Планше нравилось Портосу, потому что лавочник был с ним очень почтителен. И он с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы и гордость помещика. Увидев, что его спутники разговорились между собой, Д'Артаньян, бросив поводья, позабыл о Портосе и Планше и обо всем на свете. Луна мягко светила сквозь голубоватую листву деревьев. Травы благоухали, и лошади бежали бодро. Портос и Планше добрались до заготовки сена. Планше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли. Но что его детство прошло в Пикардии, среди роскошных лугов, где травы доходили человеку до пояса, и под зелеными яблонями с румяными плодами. Поэтому он дал себе слово, разбогатев, тотчас вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал, поближе к земле, куда возвращаются все люди.
«Э, да вы скоро выходите в отставку, мой милый Планше», — сказал Портос.
«Как так?»
«Мне сдается, что вы составляете себе маленький капиталец».
«Да», — отвечал Планше, — «потихоньку».
«К чему же вы стремитесь и на какой цифре собираетесь остановиться?»
«Сударь», — сказал Планше, не отвечая на этот весьма интересный вопрос.
«Сударь, меня очень огорчает одна вещь».
«Какая же?»
— спросил Портос, оглядываясь, как будто желая отыскать вещь, огорчавшую Планше, и вручить ему ее.
«В прежние времена», — отвечал лавочник, — «вы называли меня просто Планше. И тогда вы сказали бы, к чему ты стремишься, Планше? И на какой цифре собираешься остановиться?»
«Конечно, конечно, в прежнее время я бы сказал так», с некоторым смущением отвечал Портос. «Но в прежние времена...»
«В прежние времена я был лакеем господина Д'Артаньяна, вы хотите сказать?»
«Да».
«Но хотя я теперь не лакей его, я все же его слуга. Больше того, с тех пор...»
«С тех пор, Планше?»
«С тех пор я имел честь быть его компаньоном».
«Как?» — воскликнул Портос. «Д'Артаньян занялся торговлей?»
«И не думал», — откликнулся Д'Артаньян, которого эти слова вывели из задумчивости.
Он вступил в разговор с ловкостью и быстротой, отличавшими все движения его ума и тела.
«Совсем не Д'Артаньян занялся торговлей, а, напротив, Планше пустился в политику».
«Да», — с гордостью и удовлетворением подтвердил Планше. «Мы вместе произвели маленькую операцию, которая принесла мне 100 000, а господину Д'Артаньяну 200 000 ливров».
«Вот как!»
— удивился Портос.
«Поэтому, господин барон», — продолжал лавочник, — «прошу вас снова называть меня Планше, как в прежние времена, и говорить мне «ты». Вы не поверите, какое удовольствие доставляет мне это».
«Если так, я согласен, дорогой Планше», — отвечал Портос.
И он поднял руку, чтобы дружески похлопать Планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась. И это движение помешало намерению всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел. Д'Артаньян расхохотался и стал вслух высказывать свои мысли. «Берегись, Планше! Если Портос очень полюбит тебя, он будет тебя ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится». Портос остался таким же Геркулесом, как был. «Но ведь Мушкетон до сих пор жив», — сказал Планше. «А между тем господин барон его очень любит».
«Конечно», —
подтвердил Портос со вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы.
«И еще сегодня утром я говорил Д'Артаньяну, как мне скучно без него. Но скажи мне, Планше...»
«Спасибо, господин барон, спасибо».
«Какой ты славный малый! Скажи, сколько у тебя десятин под парком?»
«Под парком?»
«Да. Потом мы сосчитаем луга и леса».
«Где это, сударь?»
«В твоем поместье».
«Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон».
«Что же тогда у тебя есть?» — спросил Портос. «И почему ты говоришь о своем поместье?»
«Я не говорил о поместье, господин барон», — возразил немного пристыженный Планше. «А просто об усадебке».
«А, понимаю», — сказал Портос. «Ты скромничаешь».
«Нет, господин барон, я говорю сущую правду. У меня две комнаты для друзей, вот и все».
«Где же тогда гуляют твои друзья?»
«Прежде всего в Королевском лесу. Там очень хорошо».
«Да, это прекрасный лес», — подтвердил Портос. «Почти такой же, как мой лес в Берри».
Планше вытаращил глаза. «У вас есть такой лес, как Фонтенбло, господин барон?» — пролепетал он.
«Целых два. Но лес в Берри я люблю больше».
«Почему?» — учтиво спросил Планше.
«Прежде всего потому, что я не знаю, где он кончается. А потом он полон браконьеров».
«А почему же это изобилие браконьеров делает лес таким для вас приятным?»
«Потому что они охотятся на мою дичь, а я на них, так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре».
В этот момент Планше, подняв голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы. «Господа», — возгласил Планше, — «имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло».